Глава 8. Веспасиан, узнав о волнении в Галлии, спешит окончить войну с иудеями. Описание Иерихона и Большой долины, а также Асфальтового озера. Между тем были получены известия о волнениях в Галлии и о том, что Виндекс с туземными предводителями отпал от Нерона, как об этом более точно описано другими. Эти известия побудили Веспасиана поспешить с окончанием войны, ибо он уже прозревал будущее междоусобицы и опасное положение всего государства и думал, что в состоянии будет освободить Италию от ужасов, если раньше водворит мир на Востоке. В течение зимы он обеспечил за собой покоренные города и деревни тем, что расположил в них гарнизоны и поставил первые под власть центурионов, а последние – декурионов. В то же самое время он приказал вновь отстроить разрушенные города и деревни. С началом же весны он во главе большей части своего войска выступил из Кесарии в Антипатриду, где в продолжении 2 дней приводил в порядок городские дела, а на третий поднялся, чтобы огнем и мечом опустошить вокруг лежащие местности. После завоевания Азеницкой топархии он пошел на Лидду и Ямнию, покорил и ту, и другую, населил их жителями раньше перешедших к нему городов, которые казались ему подходящими для этого, и прибыл в Эммаус. Отрезав населению этого города бегство в столицу, он построил здесь сильно укрепленный лагерь, в котором оставил 5-й легион, а с остальным войском двинулся в Бетлептифитскую топархию. Последнюю, равно как и примыкавшую к нему область, он опустошил огнем. Приказал тогда построить укрепление в Идумее на удобных местах. Взял 2 деревни в сердце Идумеи, Битарис и Кефартобус, где свыше 10 000 жителей уничтожил. Больше 1000 забрал в плен, остальную массу разогнал и оставил на месте значительную часть войска, которая опустошала всю горную страну кругом. Сам Веспасиан с остатками войска возвратился в Эммаус, откуда он через Самарию и мимо так называемого Неаполиса, или, как его туземцы называют, Маборф, прибыл в Корею на 2-й день Дайсия, разбил здесь лагерь, а на следующий день достиг Иерихона. Здесь с ним соединился один из военачальников Троян с его отрядами, приведенными им из Пиреи, так как весь Заиорданский край был уже завоеван. Большая часть жителей Иерихона, не дождавшись нападения римлян, бежала в лежащие рядом с Иерусалимом горы. Оставшиеся, которых было также немало, были истреблены, и город таким образом опустел. Сам Иерихон расположен в долине, над которой возвышаются обнаженные от всякой растительности горные кряжи, тянущиеся на значительную длину. К северу до окрестностей Скифополиса, а к югу до того места, где в древности стоял Содом, и до берега Асфальтового озера. На всем своем протяжении горы эти лишены всякой культуры и вследствие своей бесплодности необитаемы. Параллельно им, вдоль Иордана, тянется другой горный хребет, начинающийся у Юлиады и еще севернее ее, и простирающийся к югу до Самора, на границе Петры и Аравии. К нему принадлежит также так называемая Железная гора, упирающаяся своей длиной в Моавитянскую страну. Земля, заключающаяся между обоими горными хребтами, называется Большой долиной и тянется от деревни Гиннабрина до Асфальтового озера. Длина ее достигает 230 стадий, а ширина 120. Посредине она прорезывается Иорданом и имеет 2 озера противоположной природы – Асфальтовое и Тивериадское, из которых первое – соленое и бесплодное, а последнее – пресное и жизнеобильное. В летнее время долина вся как будто выжжена, и воздух в ней вследствие непомерно высокой температуры вреден для здоровья. Кроме Иордана, долина не имеет никаких водяных источников, вследствие чего пальмы особенно роскошны и плодоносны на берегах, но менее цветущи в отдаленных от них местах. Возле Иерихона существует весьма обильный и чрезвычайно удобный для цели орошения источник, берущий свое начало близ древнего города, первого из завоеванных мечом в Ханаанской земле предводителем евреев Иешуей, сыном Навина. Этот источник, как говорят, в былые времена действовал пагубно на плоды не только земли и деревьев, но и женщин, и вообще был вреден и приносил смерть всему живущему. Но пророк Елисей, ученик и последователь Илии, облагородил его и сделал совершенно здоровым и животворным. В благодарность за радушный прием и доброе расположение, оказанное ему жителями Иерихона, он навеки облагодетельствовал их и страну. Он подошел к источнику, бросил в пучину глиняный сосуд с солью, простер тогда свою праведную руку к небу и, принесши над источником умилостивительную жертву воздаяния, молил Бога смягчить его воду, открыть для него более пресные жилы, смешать благоприятный воздух с его водами, дать жителям вместе с плодородием земли и продолжение рода и не отнимать у них животворной воды до тех пор, пока они останутся добродетельными. Сопровождая эту молитву еще разными движениями рук по своему обыкновению, он совершенно преобразил источник. И вода, которая прежде была причиной бесплодия и голода, с того времени доставляла счастливое и многочисленное потомство. Действие этой воды, употребляемой для орошения, так велико, что от одного смачивания ею земля делается более плодородной, чем при полном насыщении ее той же водой. А потому при обильном ее употреблении польза невелика, наоборот же, при скудном орошении пользы больше. Источник орошает большее пространство, чем всякий другой. Он прорезывает долину в 70 стадий длины и 20 ширины и питает на этой долине прекраснейшие, густо насажденные друг возле друга парки. Почва производит здесь разных видов пальмы, орошаемые водой этого источника, и отличающиеся друг от друга по названию и вкусу плодов. Более сочные плоды этих пальм прессуются и доставляют мед, настолько вкусный, что он немногим только уступает настоящему. Впрочем, и пчелы также водятся в этой стране. Последнее, наконец, производит деревья, доставляющие бальзам, драгоценнейший из продуктов, равно как хенну и мирабалан. По справедливости можно поэтому эту местность, дающую в огромном изобилии самые редкие драгоценные плоды, назвать земным раем. По отношению к плодородию местности, вообще можно сказать, что редкая полоса земли может выдержать сравнение с нею. Так щедро почва возвращает то, что вкладывают в нее. Происходит это, на мой взгляд, от теплоты воздуха и плодотворной силы воды. Первое располагает растение к пышному росту, между тем, как влага укрепляет корни, внедряющиеся в землю. Летняя же жара прибавляет им силу. В это время года почва бывает так накалена, что нелегко что-нибудь произрастает. Вода, заготовленная до восхода солнца и оставленная на открытом воздухе, делается очень прохладной и принимает температуру, противоположную окружающей атмосфере. Зимой же она, наоборот, согревается и делается приятной для купания. Зимой температура до того умеренна, что туземные жители носят полотняные одеяния, в то время как в других частях Иудеи падает снег. От Иерусалима Иерихон отстоит на 150 стадий, а от Иордана на 60. Страна от Иерусалима пустынна и камениста, полоса до Иордана и асфальтового озера, хотя более низменна, но также пустынна и бесплодна. Но счастливое положение Иерихона уже достаточно описано. Подробного описания заслуживает также асфальтовое озеро. Вода его, как уже было замечено, горька, неплодотворна, но притом так легка, что удерживает на своей поверхности самые тяжелые предметы, бросаемые на нее, а человеку при самых напряженных усилиях не так легко окунуться в нее. Веспасиан, посетивший озеро для наблюдений над ним, приказал бросить вглубь несколько человек, не умеющих плавать, со связанными за спиной руками. Но все они, точно подхваченные ветром, были подняты вверх и остались плавать на поверхности. Замечательно также изменение цвета озера. Три раза в день поверхность меняет свой цвет и отражает солнечные лучи пестрой игрой цветов. Во многих местах озеро выделяет черные асфальтовые комья, которые плавают по воде, принимая по форме и величине вид воловьих туловищ без головы. Рабочие на озере пользуются ими как источником средств существования и собирают сливающиеся массы в лодки. Когда челны наполняются, нелегко бывает отбить собранную массу, так как последняя вследствие своей вязкости прилипает ко дну. Снимают ее с помощью месячной крови женщин или урины. Этим средством она поддается. Этот асфальт употребляется не только при строении судов, но и для лечебных целей, так как он примешивается ко многим лекарствам. Озеро имеет 580 стадий в длину, простираясь до Цаара в Аравии, и 150 стадий ширины. К нему примыкает область Содома, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная. Она, как говорят, вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Еще теперь существуют следы неспосланного Богом огня, и еще теперь можно видеть тени пяти городов. Каждый раз появляется вновь пепел в виде неизвестных плодов, которые по цвету кажутся съедобными, но как только ощупывают их рукой, они превращаются в прах и пепел. Таким образом, древние сказания о Содомской стране подтверждаются наглядно.